Приветствовать Московской библейской церкви. Большое вам спасибо, что вы пришли сюда сегодня. И давайте сейчас помолимся, чтобы слова, которые я буду говорить, они действительно были бы словами от Бога, касались ваших сердец и выполняли то, для чего их Бог посылает. Господь Небесный Отец, мы благодарны Тебе, что Ты нас искупил. Мы благодарны Тебе, что Ты нас очищаешь. И мы благодарны Тебе, что для каждого из нас у Тебя есть какой-то особый замысел. Каждому из нас Ты даешь то, в чем мы нуждаемся, Господи. И Ты лучше знаешь, в чем и когда мы нуждаемся. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты предузнал нас. За то, что Ты защищаешь и охраняешь нас. Открой сейчас, пожалуйста, наши сердца. Открой наши уши, внимать Слову Твоему. Я прошу Тебя, Господь, Духом Твоим Святым, возжигай огонь в сердцах детей Твоих, чтобы мы могли с желанием, со страстью стремиться выполнять все Твои слова. Мы хотим прославить Тебя, Господь, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Если кому-то в ходе проповеди захочется помолиться о моих устах, я очень прошу вас, поддержите молитвы. Я хочу сказать, что мы сегодня продолжаем серию проповедей о Моисее, и говорить мы будем о том, что в жизни никогда не поздно все начать сначала. И если подумать и вспомнить вообще Писание, все вы читали Писание, все вы знаете все библейские истории, то с трудом удастся вспомнить, а кто попал на страницы Писания, прожив спокойную жизнь. Никуда не ходил, ничего не совершил. Просто как-то он за это и попал на страницу Писания. Я думал, и таких людей очень мало. Большинство тех людей, о которых мы читаем в Библии, они прожили бурную жизнь. Когда читаешь о судьбе пророков, ужасаешься и думаешь, ой, как ему пришлось потерпеть ради Слова Божия, ради служения Богу. И понятно, что когда мы читаем, у нас могут разные возникать ассоциации и разные эмоции. Когда-то нам, наверное, хочется точно так же немножко более активно в этой жизни что-то сделать для Бога. А когда-то нам кажется, нет, Господи, вот только не это, только не так, как у Него, только не мне. Я не смогу, я не такой, как Иеремия, я не такой, как Павел, я не такой, как Моисей. И это понятно, что мы со временем, как-то так, когда в жизни все устаканивается, предпочитаем ценить стабильность больше, чем какой-то огонь, больше, чем какой-то такой азарт для Бога. Но можем ли мы себе честно признаться, что вот в этой стабильности, вот в этом спокойствии мы находимся именно там, где Господь хочет нас видеть. Мы стали именно такими, какими Господь нас хотел видеть. И у нас все в жизни, что Господь нам дал выполнить, выполнено. А если нет, и при этом мы любим стабильность и безопасность, тогда как мы выполним то, что Господь призывает нас сделать? И сегодня, когда мы будем читать про Моисея, мы увидим, что у него в жизни тоже было много потрясений, и не всегда легко ему было решиться, чтобы изменить что-то в своей жизни. И не знаю почему, вторую проповедь подряд, цитата из песни одной и той же группы приходит мне в голову. Когда мы говорили, возвращаясь домой в большом городе, я приводил одну цитату, сейчас приведу другую. Не назову ни песню и ни группу, но слова, они очень точно попадают в тему нашего сегодняшнего разговора. Верили, что главное придет. Себя считали кем-то из немногих. И ждали, что вот-вот произойдет счастливый поворот твоей дороги. Но век уже как будто на исходе. И скоро, без сомнения, пройдет. А с нами ничего не происходит. И вряд ли что-нибудь произойдет. И вот если мы видим, что в этих словах описывается и наша жизнь, то это печально. Потому что, когда в жизни есть Бог, никогда не поздно начать все сначала. И тогда эти слова не будут к нам иметь никакого отношения. Давайте сейчас в почтении к Слову Божьему встанем и прочитаем отрывок из книги «Исход», рассказывающие о жизни Моисея. Отрывок из второй главы и из третьей. Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. Посмотрев туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. И вышел он на другой день, и вот два еврея ссорятся. И сказал он обижающему: «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» А тот сказал: «Кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Не думаешь ли убить и меня, как убил египтянина?» Моисей испугался и сказал: «Верно узнали об этом деле?» И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея. Но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской и сел у колодезя. У священника Мадиамского было 7 дочерей. Они пришли, начерпали воды и наполнили корыто, чтобы напоить овец отца своего. И пришли пастухи и отогнали их. Тогда встал Моисей, защитил их и напоил овец их. Следующий слайд, пожалуйста. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. Помолимся. Господь, пусть именно эти слова не будут напрасными и сегодня произведут в нас ту работу, которую Ты замыслил для них. Да будь прославлен Ты, Господь, в нашей церкви, среди всех наших знакомых. Пусть истина Твоя будет истиной в нашей жизни, которую глядящие на нас люди замечали бы без слов. Отче, мы просим Тебя, прибудь в нас и сделай нас верными Твоими последователями, верными Твоими учениками, чтобы между нами была такая любовь, взирая на которую люди видели бы Тебя. Слава Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Присаживайтесь, пожалуйста. Вот такой вот мы прочитали отрывок, в котором чуть-чуть из первого этапа жизни Моисея, чуть-чуть из второго, чуть-чуть из последующего. И, в общем, есть намеки на то, что, если вы не читали целиком книгу «Исход», ну и вообще «Пятикнижие», намеки, указывающие на то, что у него достаточно бурная жизнь была. Сначала, и мы в прошлый раз говорили, он чудесным образом выжил, потом он воспитывался при дворе, он был принцем, он был, может быть, не наследным принцем, но все равно вельможей египетским. И вот мы читаем о событиях, которые рассказывают нам о кардинальных изменениях в его жизни. Сначала ему пришлось от всего этого отказаться. И он не подозревал, почему это произошло. Ведь он хотел добра. Ведь он хотел угодного Богу дела. Он хотел заступиться за свой народ. Живя во дворце, он много слышал о том, что да, вот Божий народ, Бог являлся Аврааму, Исааку, Якову, вот ваш народ так попал в Египет, потом вот так сложилась судьба этого народа, народ умножился. И живя во дворцах, в хоромах, не зная этого труда рабского, который весь народ обязан был выполнять, он понял, что его задача как-то помочь. Ну, ему так хорошо, всем так плохо, но надо как-то помочь. Я же хороший человек. Что из этого вышло, мы прочитали. И дальше он убегает в пустыню. В этой пустыне он встречает свою новую судьбу, новую страницу жизни. И мы можем его жизнь разделить на 3 40-летних отрезка. То есть вот в 40 лет произошли те события, когда он убил египтянина и убежал. Потом 40 лет он жил в пустыне. И в 80 лет ему является Бог и говорит: ты должен пойти и освободить народ мой. А ему уже 80 лет. Вот такая история у нас. Давайте смотреть, что же для нас открывается из этих строк. Когда Господь хочет что-то сделать, или когда Господь хочет, чтобы мы что-то сделали для Него, Он не просто использует нас, Он не просто навешивает на нас какие-то невыполнимые задачи. Нет. Он сначала изменяет нас. И этот процесс длится постоянно, с большей или меньшей интенсивностью. Он дает достаточно времени для того, чтобы мы справились с его задачами. И мы должны понимать, что он не эксплуатирует. Он помогает. Или, если еще точнее, мы помогаем ему. И вот об этих трех направлениях, трех уроках и будем говорить сегодня более подробно. Невозможно человеку, который выполняет Божью задачу, не изменяться. Это не может произойти. И вспоминается сразу история, когда ангел явился Марии и сказал, будет так, так и так и так, у тебя родится сын, он будет спасителем. Она сказала, да, хорошо, будет мне по слову твоему, потому что я раба Божия. Вроде бы все просто и гладко, и когда мы читаем эти строки, нам кажется, Мария молодец, она быстро согласилась, то есть она была к этому готова. Но когда она принесла Иисуса в храм, тогда ей было сказано, этот младенец лежит на падение и на восстание многих, и тебе самой оружие пройдет душу. Невозможно выполнять Божью задачу и не изменяться. Бог изменяет нас, потому что априори мы приходим к Нему грязные, грешные, и Он продолжает своей любовью очищать нас. Он не просто призывает выполнять какие-то задачи, Он изменяет нас, чтобы мы были способны выполнить эти задачи. И давайте посмотрим, как Он изменяет. Уже даже из этих стихов, что мы прочитали, можно заметить, что Бог изменяет и Моисея. Сначала он такой благородный, решил сделать широкий жест, вышел в народ, посмотрел, что творится несправедливость, обернулся по сторонам, никто не видит, и навел справедливость. И потом с пульсом 140 ударов в минуту он копает этот песок, оглядываясь по сторонам, подкапывает со лба, и он думает, эх, рука торчит у этого египтянина, глубже выкапывает яму, заталкивает его туда, закрывает песком. Для чего? Для того, чтобы исполнить Божью волю. Потому что, ну, это же такая задача, которую Господь ему дал. Он решил, что он этим самым поможет своему народу. И этот человек, который стоял там на коленях, закапывая труп в песок, это именно тот Моисей, которого мы знаем. Это именно тот Моисей, про которого позже скажут, что не было больше такого пророка в Израиле, который говорил с Богом лицом к лицу. И поэтому не мог ходить без вуали, потому что лицо его сияло. Проходит несколько дней. Он убежал в пустыню. Он понял, что ему это с рук не сойдет. Фараон захотел его убить. И вот он сидит у колодца. Приходят девушки, набрали воды и собрались в свои стада напоить. И приходят какие-то пастухи, прогнали их, прогнали эти стада, и своих овец решили напоить. Та же самая несправедливость, та же самая ситуация. Наверное, он мог тоже посмотреть вокруг на предмет того, насколько мягкая почва под ногами, и посчитать, сколько этих пастухов. Но он же их не убивает. Он понимает, что он совершил ошибку в случае с египтянином. И этих пастухов он просто отгоняет, защищая свою будущую жену и ее сестер. А если мы посмотрим еще дальше в книге «Исход», в книге «Чисел», в книге «Старозакония», когда народ согрешает, Божий народ, которому Бог благосклонен, который Бог с такими чудесами и с такими великими знамениями выводит из плена, когда он согрешает, и этот Бог, милующий Бог, выводящий из рабства, говорит, я уничтожу их. Тогда Моисей, который сначала убил, потом не убил, прогнал, сдержался, он здесь говорит, Господи, не надо. Он заступается за весь народ. И это нам показывает, насколько Бог силен, работая в нашем сердце. Он изменяет человека до неузнаваемости. Он делает принца, который решил, что ему можно убить любого, смиренным заступником целого народа. И таких историй мы можем прочитать очень много. Бог изменяет людей, которых Он призывает. Вспомним Иону. Для того, чтобы изменить Иону, ему потребовалось поместить его в чрево кита. Или еще один момент, когда Иона выполнил свое служение, но при этом он остался жестким, надменным и высокомерным. Помните историю с деревом, когда выросло дерево, закрывало Иону от солнца, он сидел, смотрел на город и ждал, когда Бог разрушит этот город в своем гневе. И когда Бог не разрушил этот город, и он расстроился. Потому что это было не совсем то, что Бог обещал, не совсем то, что по-человечески Пророк ожидал увидеть. И вдруг дерево засохло. И Бог ему говорит: ну ты так расстроился из-за дерева, мне ли не пожалеть целого города? Для каждого из нас Бог находит свои какие-то методические рекомендации, как изменить наше сердце. К сожалению, для многих из нас, пока мы не окажемся в чреве кита, мы не слышим Бога, мы не готовы открыть свое сердце навстречу Его воле, мы не готовы измениться, но можно и не доводить до этого. Бог изменяет любого человека, которого Он использует. Бог не может не изменить человека. Человек не может остаться таким же, как прежде, когда он соприкасается с бесконечной любовью Бога, с величием, со всемогуществом, со всезнанием Бога, со святостью. И бесполезно нам пытаться остаться точно такими же, какими мы были всегда. Мы просто не сможем. Мы не сможем спрятать все наши грехи от Бога, потому что, ну вот Он же нас просит какую-то часть своей воли выполнить, а мы-то знаем, какие мы на самом деле. Тогда давай мы вот это закроем куда-нибудь в кладовку, и пока будем выполнять Божью волю, мы будем Ему угодны, а это пусть там хранится в темноте. Нет, так не бывает. Бог все знает заранее. Когда Он говорит: Адам, где ты? Адам прячется в кустах, потому что он знает, что он нарушил Божью волю. Неужели Бог не знает, где Адам? Когда Бог спрашивает Каина: где брат твой, Авель? Неужели он тоже потерял Авеля? Он все знает наперед. Он знает, что Авель уже убит. И когда он разговаривает с этими людьми, с Адамом в саду или с Каином потом, через несколько лет, он это знает. Он знает, как донести до царя Давида, что он согрешил. И он дает именно те слова пророку, которые могут обличить сердце царя. И эту историю вы тоже можете прочитать. И самому Моисею Бог тоже доносит истину именно тем путем, которым Моисей мог усвоить ее лучше всего. От последствий поступков избежать нельзя. Если мы говорим про Адама, то его ожидало изгнание. Если мы говорим про Каина, то его ожидало проклятие. Если мы говорим Давида, то его ждало раскаяние, но все равно смерть ребенка. И когда мы говорим про Моисея, мы видим, что его ожидало после этих бурных событий 40 лет бесцельных хождений по безжизненной пустыне, где нужно было найти хорошие места, где тень от скалы, где можно в полдень отдохнуть, найти хорошие пастбища, где хоть что-то растет, чтобы можно было накормить овец, знать короткие пути от одного источника до другого, чтобы не потерять стада. И вот эти 40 лет бывший принц, премьер, вельможа, живущий во дворцах и не знавший физического труда, не имевший мозолей на руках, он ходит по пустыне с овцами. И он пытается делать свою работу как можно лучше. И где-то он уже смиряется, что вся жизнь его будет такая, что больше в его жизни ничего не произойдет, и Богу, в принципе, он безразличен. И Богу, наверное, какие-то другие, более пригожие кадры по сердцу. Не такие, как Моисей. Но даже когда мы вынуждены пожинать последствия своих поступков, Господь работает в наших сердцах. Он не оставляет нас. И кто знает, может быть, именно этими последствиями Он готовит нас к каким-то великим свершениям, к тому, о чем мы даже не можем помечтать. Он продолжает изменять даже в самую последнюю минуту. Вспомните Самсона. Какую он жизнь прожил? Он прожег всю свою жизнь. Он свой дар прожег. Несмотря на то, что он был судьей, он не смог совладать своими эмоциями несколько раз в своей жизни. И написано, что даже его эмоции Бог использовал для того, чтобы выполнить план. Для того, чтобы Самсон мог исполнить то, что он, к чему он был призван. И больше всего о Боге Самсон понимает в последние месяцы своей жизни. Когда он уже ослеплен, когда он уже в темнице, когда он уже ничего не может, когда он острижен, у него нет силы. И вот постепенно он понимает, насколько Бог благ, насколько Бог мудр в своем определении наших призваний. И волосы отрастают, и сила умножается. И как написано, что в последний свой день он уничтожил больше филистимлян, чем за всю свою предыдущую жизнь. Бог продолжает нас до самого последнего момента нашей жизни изменять. И никогда не поздно нам выполнять Божью волю. Никогда не поздно нам начинать в своей жизни что-то новое, начинать все сначала для того, чтобы оставаться, становиться угодными Богу. Еще одно интересное наблюдение из этой ситуации мы можем извлечь, что когда человек в своем рвении желает послужить Богу и своими представлениями при этом руководствуется, ничего хорошего не выйдет. Божьи цели человеческими методами нельзя достичь. И Бог не даст этого сделать. В Деяниях мы читаем, что ну да, он убил, вроде бы как хотел освободить, но все израильтяне, глядя на него, ничего страшного. Все израильтяне, глядя на него, не узнали в нем своего освободителя. Никто не понял, что это тот пророк, которого Бог послал, что это тот избавитель, который должен был вывести их из рабства. Нет, убийца и убийца. Завтра, сегодня он египтянина убил, завтра он любого из нас может убить. Мы можем вспомнить Петра, который решил защитить в рвении своем в Гефсиманском саду Христа, а не ударить ли нам мечом, и отрезал ухо рабу. Тоже вот человеческими представлениями руководствуясь невозможно послужить Богу. Самое яркое, наверное, и самое трагическое в плане последствий нарушения вот этого принципа мы можем видеть в истории Агари и Авраама, когда, да, Господь обещал Аврааму потомство, обещал благословение, но нет, годы идут, 90 лет. Какие наследники, какое потомство? И Сара решила ему привести Агари. И что? Мы до сих пор живем в мире, в котором существуют последствия их связи. Да, Бог обещал, да, это была его воля, но когда мы волю Божью пытаемся совершить какими-то своими человеческими средствами, из этого ничего хорошего не может произойти. Именно поэтому Бог меняет человека. Когда мы идем навстречу ему, мы не можем не изменяться. Это можно сравнить с очень простым примером. Следующий кадр. Ребенок должен обязательно получать порцию солнечного света. Иначе у него разовьется такая болезнь, как рахит. Длинные конечности, кривые ножки, слабенькие ручки, большая голова, вздутый живот. И вот такие деформированные, больные рахитом дети, это мы с вами, когда мы живем без Бога. И когда мы приходим навстречу к Богу, то его свет, как и обычный солнечный свет, он просто автоматически вырабатывает в нас витамин D, который исцеляет нас от этой болезни. И если ребенок на свету находится, у него не может развиться рахит, потому что достаточно витамина D под действием солнечных лучей вырабатывается в его коже. Точно так же и в духовном мире. Чем ближе мы идем к Богу, чем более на открытые пространства мы выходим перед Ним, не прячась ни за какими углами, тем сильнее Его свет изменяет нас, преображает нас. И у нас уже не такие слабенькие ручки, и уже не такие большие головы, которые не приносят никому пользы. Мы уже действительно здоровые дети Божьи. Мы изменяемся, потому что мы приближаемся к Нему. Не стоит бояться нам перемен. Но чтобы исполнить Божье служение, мы должны быть открыты для Него. Мы должны осознавать, что даже если мы не замечаем, Бог нас меняет. И мы не должны бояться, что мы не сможем исполнить. Потому что уже не совсем мы будем исполнять-то. Если оглянуться назад и посмотреть на себя нынешнего, наверное, каждый из нас может сказать, что Бог сделал меня другим человеком. Я очень сильно, или не очень сильно, но все-таки отличаюсь от себя 3-летней, 5-летней, 20-летней давности. Еще один страх, который может нам мешать стремиться вот так вот быть открытыми к Богу и начинать все сначала, это то, что времени не хватит. Времени всегда недостаточно. А Бог ставит такие задачи, на которые нам кажется, нашей жизни может просто не хватить. И когда 80-летнему старику Бог говорит: выведи 2-миллионный народ из плена, проведи через пустыню, приведи землю, которая сейчас занята, будете там жить, прогнав все народы, живущие там. Но это любому человеку покажется неисполнимой задачей. В прошлом году, по-моему, был такой фильм, назывался «Время». Смысл его заключался в том, что у каждого человека был счетчик, ну, что-то типа часов на руке. И там тикало время. То есть, когда доходило до нуля, человек умирал. И когда человек работал на фабрике, ему не деньгами платили, а вот время в часы добавляли. Значит, если он хотел там купить краску для того, чтобы ремонт на кухне, он должен кусочек своей жизни был отдать. Если он хотел проехать в автобусе, он должен был кусочек своей жизни отдать, там, 3 минуты и едет до фабрики. И там интересная есть иллюстрация, когда церковь, на углу церкви, кто-то приходит, значит, жертвует священнику это время, а кто-то приходит, и священник с тем делится этим временем жизни. Так вот, если мы делаем Божье дело, Господь нам этого времени дает в избытке. Моисей прожил в итоге 120 лет, и как про него написано, когда он умер, зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась. Мы не должны бояться, что у нас не хватит сил, что нам не хватит времени, потому что Творец времени – это наш Отец. И вот в этом фильме там были люди, у которых было по 10 тысяч лет на этих часах там. Они бы столько и не прожили, но этого времени у них было достаточно, они могли купить все, что они хотели. Так вот, Бог нам может все это время дать. Бог может каждому из нас на эти часы вечность положить. Когда в жизни происходят какие-то резкие перемены, нам кажется, что мы не совладаем, что жизнь закончилась, что теперь неизвестно, как будет дальше. Когда Иосифа продали в темницу, продали в рабство, он подумал, ну хорошо, послужим этому человеку. Когда он послужил этому человеку и потом попал в темницу, он был в темнице. Как любой из библейских героев, наверное, он задавал себе вопрос, что дальше? Почему так? У меня просто руки опускаются, мне не хочется ничего делать. Но Бог каждый раз давал ему возможность начать все сначала. И потом, когда он стал премьер-министром Египта, мы понимаем, что, наверное, Бог его готовил к этому. Он давал ему как естественные уроки, так и сверхъестественные откровения для того, чтобы он мог справиться с тем, что ему было поручено. Или представьте себе старика Ноя, которому уже 500 лет. Бог ему говорит, построй ковчег, который должен быть там 30 метров в ширину, 20 метров в высоту, и неизвестно, сколько в длину, чтобы в нем только одно оконце было. Где столько стройматериалов взять? Сколько это стоило? Сколько по времени ушло на строительство этого ковчега? Но когда мы читаем дальше, Бог дал это время ему. И он построил, и Божий план был выполнен, потому что Бог всегда дает время на Божье дело. И мы не должны бояться, что у нас вдруг его будет недостаточно. В Библии 4 Евангелия. Но в каждой жизни Бог пишет свое Евангелие. У каждого из вас свое Евангелие. И там тоже есть завязка, кульминация. Развязки пока нет, какие-то еще события происходят. И если вы начнете рассказывать, можно книги писать. И можно из этих книг потом новые сборники о Божьей благости, мудрости и водительстве писать. И каждый из нас потенциально это герой веры, потому что мало кто из нас дожил до 80, чтобы понять, насколько уже Моисей успокоился и понял, что его ждет дальше в жизни. Даже 80 лет не гарантия, что Бог не призовет к какому-то духовному подвигу. Поэтому каждый из нас – это потенциальный герой веры, у которого в жизни пишется свое Евангелие, и которое потом, читая, наши дети будут славить Бога и видеть, что за этими поступками, за этими решениями действительно стоял Бог. И Он действительно призвал моих родителей, или этих людей из церкви, или этих людей в нашей стране, о которых мы читаем эти книги, к подвигу ради блага Царствия. И даже услышав все это, даже прочитав все, о чем я сейчас говорю, все равно нам тяжело, потому что нам кажется, что, ну да, пусть Бог нас изменит, пусть Он даст нам время. Но задача, она в принципе реально нерешаемая. Невозможно это сделать. Не то, что я такого не умею или никогда не делал. Никто такого не умеет, никто такого никогда не делал. Но я прошу вас обратить внимание на один стих из того отрывка, что мы прочитали. Там написано. А нет, мы не читали этот отрывок. Это дальше в третьей главе. Там написано, я иду избавить. Вот когда Господь явился Моисею из тернового куста, он говорит, я иду избавить мой народ. И дальше он говорит, ты пойди к фараону. Он не говорит, ты иди, избавь мой народ. Он не эксплуатирует. Он помогает. Он идет впереди. И когда потом у Израиля были многочисленные войны, и Бог давал им возможность побеждать в этих войнах. Там прям написано, что я пойду впереди вас, а вы пойдите за мной. Я буду воевать вместо вас. Я дам вам победу. Мы должны помнить о том, что Бог всегда делает больше, чем мы можем представить. И чудо заключается в том, что Он невыполнимое на первый взгляд и на второй. Делает выполнимым. И это чудо. И он не какие-то сверхъестественные способности дает нам. Но вот если мы читаем про Моисея, если вы читали про Моисея, кстати, я вам хочу сказать, что вот сейчас у нас серия будет еще 4 недели. Прочитайте за это время Пятикнижие, попытайтесь. Вам будет понятнее, что, за Моисей, что Моисей был за человек, что его в жизни ожидало. Можете на группах также коснуться его личности. Так вот, когда Бог его посылает, он ему дает какие-то такие символы сверхъестественные. Руку засунул он в пазуху, высунул, она вся белая от проказа. Ужас какой. Засунул опять, вынул, чистая, здоровая рука. Так вот, когда мы выполняем какие-то Божьи задачи, он дает нам все, что нам необходимо для того, чтобы исполнить. Если вдруг что-то нереально, невообразимо, великое, мы находим способности в себе сотворить. Мы должны не забывать, что 100 раз я засуну руку за пазуху, и не будет она прокаженной, и не будет она потом исцеленной, что это Бог нам дает этот успех, и Он помогает нам во всем, Он всегда с нами рядом. Все эти казни египетские, о которых мы читаем, это тоже не изобретение Моисея было. Бог шел пред ним. Но Бог, Он настолько идет близко с нами, что я хочу сейчас обратить ваше внимание на одно событие. То есть сначала, когда Моисей подошел к этому кусту горящему, и Бог ему сказал, осторожно, это земля святая, он опустил свои глаза, и как написано в 6 стихе 3 главы, он боялся воззреть на Бога. Он боялся просто поднять глаза на вот куст, в котором какое-то вот свечение было, и оттуда был голос, потому что он понимал, какой он. Он понимал, какой Бог. Он понимал, какой он сам и где он сам. И он понимал, где должен быть Бог, в каких он высотах должен быть, в каких он должен обитать, насколько святым должно быть его сердце. И что я тут по сравнению с ним, единственное, что я могу сделать, это опустить перед ним глаза. Но когда мы идем с Богом, Он настолько близко с нами общается, что в нас самих происходит вот эта вот перемена. И мы уже не просто боимся воззреть на Него. В конце книги «Исход» есть такие слова, когда Моисей говорит Богу, покажи мне славу Твою, покажи мне лицо Твое. Почему сначала он боялся воззреть, а потом говорил, покажи. Вы сможете ответить на этот вопрос сами, когда посмотрите на свою жизнь. Когда сначала нам действительно хочется потупить глаза и посыпать голову пеплом пред Богом. Но потом, живя с Ним, понимая, что Он всегда с нами, понимая, что Он делает невозможное возможным, понимая, что Он изменяет нас, дает достаточно времени, мы хотим еще больше узнать о Нем. Мы хотим еще ближе почувствовать Его присутствие. Мы хотим осязать Его. Мы хотим видеть Его. Мы не просто хотим слышать или представлять, или в сердце какие-то глубинные чувства испытывать. Но мы хотим просто окунуться в Его славу. И Моисей говорит, покажи мне Твою славу. И для меня это является доказательством того, насколько Он открыт был. Позволил Богу изменять себя, и насколько велик Бог, что через несколько лет после вот этого «боюсь воззреть», он говорит «хочу увидеть». никогда не поздно, если в нашей жизни есть Бог, начать все сначала и дойти потом вот до такого состояния общения с Богом, чтобы жаждать видеть еще больше Его славу. И кроме этого, Бог открывает свое имя. Бог знает всех по именам, но Он открывает свое имя. Если мы говорим о том, что да, задачи, да, служение, то это не совсем такие отношения, как у прораба со своими гастарбайтерами, которых он не знает по именам, у которых все имена, язык сломаешь. Нет, он каждого знает по имени, и он открывает свое имя нам. Никогда не поздно начать все сначала. И сейчас я бы хотел поговорить опять, как в последнее время у меня получается, немного более подробно, чем обычно, о применении. Что конкретно мы можем предпринять в своей жизни, что мы можем такое сделать, чтобы вдруг мы могли найти силы начать все сначала. И первое, что я хочу сказать, вот просто признайтесь себе, что в вашей жизни есть что-то, что Бог хочет изменить. Подумайте, помолитесь, посвятите этому какое-то время. Выходя сегодня из церкви, подумайте, что именно вы сделаете, чтобы услышать голос Божий, говорящий вам: вот это тебе нужно изменить, вот это я давно призывал тебя сделать, а ты не шел, а ты не делала. Если вы сегодня пришли с кем-то, кто-то вас пригласил в первый раз в церковь, или вы просто зашли, когда шли по улице мимо, задайте себе вопрос: а может быть, Бог хочет просто войти в вашу жизнь для того, чтобы начать вас изменять, для того, чтобы вашими руками творить какие-то угодные Ему чудеса. Если Его еще нет в вашем сердце, подумайте, насколько это большое благословение быть с Богом, насколько это большое благословение открыть Ему себя для того, чтобы Он начал изменять нас и лепить нас такими, какими Он задумал. Христос настолько сильно нас каждого возлюбил, что отдал свою жизнь для того, чтобы мы в любой момент могли начать все сначала. Если вы никогда не задумывались о Боге, никогда не задумывались о том, что верить – это не то же самое, что просто знать или слышать о Боге, подойдите после проповеди ко мне или к любому из старейшин, или помолитесь сейчас, сказав Богу, что вы готовы, вы понимаете, что это в Его силах очистить вас. И Он не требует, чтобы мы сначала сами очистились, а потом только пришли. Нет. Он просто ждет, когда мы откроемся. Он просто ждет, когда мы сознаемся, что в нашей жизни есть то, что Ему следует изменить. Это первое, что мы можем сделать. Второе. Если вам Бог откроет, что вам нужно изменить в вашей жизни, сделайте первый шаг. Что это может быть за первый шаг? Ну, купите, наконец, самоучитель английского языка, самоучитель игры на гитаре, купите обои, купите обойный клей, назначьте девушке свидание, если вы ходите вокруг да около, или наоборот, если вы уже там 10 лет ходите и никак не приходите к какому-то логическому завершению. Ну, значит, наоборот, расстаньтесь, разорвите это отношение. В общем, сделайте что-то первое. Пошлите резюме куда-нибудь свое, если вам кажется, что это совсем не та работа, которую Бог призывает вас исполнять. Посмотрите, какие есть вакансии. Если вы чувствуете, в чем вы согрешили, найдите человека, к которому вы можете прийти и покаяться, который будет с вами молиться, который будет нести с вами ваше бремя. Все это первые шаги. Но я призываю вас не останавливаться на каких-то мелких вещах, типа выкинуть хлам из дома, старых собрать друзей, позвонить наконец тому-то или тому-то. Другим калибром размышляйте, к чему действительно Бог вас призывает и что вы хотите для Него сделать. Интересное свидетельство было у моего первого пастора. Через 20 лет через 15 лет после того, как он отслужил в армии, вот вдруг ему Бог на сердце положил, что есть у него камень, от которого он должен избавиться, и о чем он должен рассказать. Когда он демобилизовался, а служил он в Киеве, он прихватил с собой хороший такой полевой бинокль. И он у него все это время лежал дома, и он уже был пастором и служил, и бинокль здесь напоминал ему о том, какой он был раньше. И, наверное, Моисею тоже что-то напоминало о том, что он был когда-то во дворцах, или о том, что он убил этого человека, или еще о чем-то из его прошлого. Так вот, он потом написал заполиту письмо. «Я такой-то, такой-то, служил в таком-то году демобилизовался, и стырил у вас бинокль, сейчас я уверовал, сейчас мне стыдно, сейчас я вам возвращаю, и желаю, чтобы Бог вас благословил». И, в общем, еще там что-то. Положил это письмо в посылку, значит, бинокль в посылку, и в Киевский военный округ эту посылку послал. Я не знаю, мне было интересно было посмотреть на лицо замполита и вообще, что потом с этим письмом делали в этой воинской части. Смеялись или, наоборот, на доску повесили, как должно быть советским солдатом. Но начать можно с чего-то мелкого, да. Особенно, если это мелкое, это начало чего-то большего, потому что Бог говорит, верный в малом, во многом верен. Если это для вас закончить ремонт, наконец, ну, закончите, может быть, Бог благословит вас и готовит вашу квартиру к тому, чтобы там группа проходила по изучению Библии или еще для чего-то. В общем, будьте верны в малом, но не забывайте, что Бог-то с нами, и Бог в нас творит перемены для великих дел своих. В следующий раз мы с вами поговорим, чтобы у вас не создавалось впечатление, что начать сначала, никогда не поздно, вот я наконец сделаю то, что давно хотел. Нет, это не совсем то. Сегодня я имел в виду, что мы должны сделать то, что Бог хочет от нас. Так вот, на следующей неделе будем продолжать разговаривать о жизни Моисея и будем говорить конкретно о призвании. Как сделать не то, что мне давно хотелось, а как начать делать то, что Бог хочет от меня. Еще один момент, тоже касающийся применения, это будет третий пункт применения, получается. Подумайте, что можно сделать для более близкого общения с Богом. Все подумайте. Те, у которых никогда не было никакого общения, те, у кого уже достаточно такое жесткое, плотное общение с Богом. Тот, кто думает, что он стоит на двух ногах крепко и не бережется ни от чего. У меня в жизни такой был момент, когда я из христианской организации переходил работать в коммерческую фирму. И я понимал, что я буду там в страшной ситуации. Среди неверующих работать там... Не помолишься в течение рабочего дня, там, Библию не почитаешь там, или еще что-то. Я понимал, что мне нужно что-то придумать, чтобы держаться за Бога, чтобы у меня были какие-то с Ним отношения. Тогда я начал вставать в половине шестого и до работы читал Писание. И никогда я таким рвением не отличался, даже когда учился в колледже в библейском. Просто здесь я понимал, что это мне вот, жизненно необходимо. Поэтому, если вы знаете, что Бог вам открывает, вот это измени. Начни сначала. Вы приблизительно сравниваете эту ситуацию со следующей. Вот из болота стоячего вы делаете шаг в бурную реку. Если вы сделаете этот шаг одной ногой, бурная река просто вас перевернет и понесет, куда ей хочется. Когда мы начинаем что-то сначала, мы вступаем в эту бурную реку, и нам нужно еще сильнее держаться за Бога. Когда плывет корабль, там везде... висят на палубе спасательные круги. И пассажиры ходят, в общем, по палубе гуляют, понимают, что ну, спасательный круг, он висит хорошо. Намек на то, что здесь все с безопасностью нормально. Но никто не одевает этот спасательный круг и не ходит в спасательном круге по палубе туда и сюда. Нет. Спасательный круг начинается... мы начинаем понимать, насколько он важен, только когда мы окажемся в воде. И вот тогда... мы хватаемся за него обеими руками. Вот тогда мы понимаем, что если мы не схватимся, мы утонули. Если мы схватимся, это надежда, что мы выживем. Точно так же с Божьим Словом. Если вы делаете что-то новое, если вы начинаете что-то сначала, вам нужно схватиться за это руками, чтобы обезопасить себя. И пусть это будет немножко странно выглядеть, когда все мы будем ходить в этих спасательных кругах по палубе, но если нас смоет в воду, мы будем знать, что с нами все в порядке. Если в нашей жизни начнут происходить какие-то бурные события, какие-то неприятности, а мы будем говорить о том, что если ты выполняешь Божью волю, в следующий раз об этом поговорим, это не гарантия того, что у тебя будет все хорошо. Может быть, даже наоборот, это гарантия того, что что-то будет нехорошо. То вот тогда нам станет легче, и тогда мы оценим всю важность Божьего присутствия в нашей жизни. Для каждого, будь то это библейский герой веры или человек, который, мимо которого прошла жизнь, не потрепав его сильно, для любого из нас с вами, для наших детей, Божья истина остается одна. Божья любовь остается одна. И Он призывает нас, Он готовит нас, дает нам все необходимое, идет вместе с нами, чтобы мы рано или поздно поняли, что нам нечего бояться, что нам не нужно тянуть, что нам нужно просто сказать Ему: «Я готов, я раб Твой, я сын Твой, я дочь Твоя, да будет мне по слову Твоему». И тогда мы действительно с вами будем людьми, угодными Богу, которые не прячутся по углам, которые стремятся выполнять Его волю, которые стремятся в своей жизни находить то, от чего нужно избавляться, и которые не откладывают на завтра то, к чему их Бог призывает сегодня. Можно много найти различных иллюстраций. Ну, я вот нашел такую. Значит, Филипп Круазон, молодой человек, который в 1994 году был просто рабочим на заводе. И вдруг его ударяет током высокого напряжения, в результате чего ему ампутируют и руки, и ноги. И на этом его жизнь заканчивается. Вот что он думал на протяжении последующих 16 лет? Наверное, что-то, что думал Моисей на протяжении 40 лет в пустыне. Все закончено. Больше я никому не нужен. Больше никаких перспектив, никакой жизни, ничего интересного и светлого. Но потом в какой-то момент его озарило. А может быть, научиться плавать. И этот Филипп Круазон, значит, сделал какие-то специальные вот эти ласты, протезы с ластами. И в 2010 году он стал первым человеком в истории, который без рук и без ног переплыл Ла-Манш. А в прошлом году он переплыл с одного острова в Гвинее на другой остров, который же в Индонезии, 20 километров в открытом океане, навстречу течению. И таких людей много, и таких историй много. Если они это могут, то почему мы с вами, имея помощником Бога, не можем начать все сначала? Да в любой момент мы можем начать все сначала, и пусть Господь нас в этом поддержит. Аминь. Давайте сейчас помолимся. Господь Небесный Отец, Ты всех нас любишь, Ты всех нас создал, Ты всех нас знаешь совершенно, Ты видишь нас насквозь. Покажи, Господи, каждому из здесь присутствующих, покажи, где в нашей жизни застой, от чего нам нужно избавиться и что нам нужно начать сначала. Какой путь мы не прошли с Тобой, как разорвать порочные круги, как открыть для себя новые горизонты, Господи. Помоги доверять Тебе еще больше. Помоги доверять Тебе всецело, Господь. Я прошу Тебя, дай каждому осознание того, что Ты дашь все необходимое, дашь нужные чудеса, дашь достаточно времени, прибудешь Сам рядом, своими руками будешь творить победу. Пусть вдохновение и пусть желание что-то делать не будет просто эмоциональным всплеском сейчас, но пусть это будет тихим, глубоким миром, уверенностью в том, что нужно поступить так. Мы надеемся, Отче, что всем нам Ты по любви Твоей откроешь, что нужно изменить. Мы просим Тебя, да, мы несовершенные, открой нам это и помоги нам, Господи, оставить все это позади, чтобы идти с Тобой сегодня, в новый этап нашей жизни. Помоги. Мы просим Тебя, защити нас также, Господи. Мы просим Тебя всю эту неделю, Отче, открывай нам то, что Ты хочешь от нас. Дай нам решимости, как у всех людей, о которых мы сегодня упоминали в проповеди. Да будет благословен мир Твой и любовь Твоя.